Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хорошо знакомые вам по прошлым годам нашего здесь чаепития. Тимур Трофимов и Наталья Тополова сегодня снова здесь, поскольку теперь уже они интересуют нас в другом качестве, не в качестве молодых преподавателей, они уже не такие молодые преподаватели, как были. А вот в качестве...
Как молодые.
Да, 36.
А вот родители еще точно молодые. И вот у нас... Для меня любопытная тема, потому что, ну вот, младенец Тимофея все-таки где-то не так на кафедре воспитывался, как у Натальи Александровны. А Наталья Александровна, младенец, уже еще полгода нет, да? Он живой участник всех кафедральных процессов, заседаний кафедры, лекций некоторых. Вот, и я вижу, конечно, что на появление младенца какое-то производит потрясение в жизни молодой семьи, и, как говорил Феофан Затворник, женился, половины свободы нет. Ребенка родился, никакой свободы нет. Вот, насколько все-таки... И этот вопрос, я думаю, что я задачивать наших некоторых телезрителей, особенно молодых, они, может, и не против были бы выйти замуж всерьез, уже создать семью, но с этим связано чадородие. А некоторые вступают в брак, но потом думают, ребенок совершенно испортит мою жизнь. Испортит мое образование, испортит мое профессиональное служение. Ну вот насколько вы уже теперь, как из собственного опыта, Наталья Александровна, еще будучи подростком, любила философствовать о том, что, как нужно развиваться в молодой семье. Вот. И другое дело, что теперь на практике-то. Вот это рождение ребенка, конечно, загадка, тайна сотворения такой бессмертной души, личности, пришедшей в мир, но и при этом появление чего-то в вашей собственной жизни принципиально нового. Это мешает все-таки или помогает? Такой принципиальный все-таки вопрос на сегодня.
Мне помогает только.
Помогает?
Не... Да, мне вообще не мешает. Но тут вопрос больше, наверное, к женщинам, к девушкам, которые рожают. Во-первых, им рожать приходится. Все эти муки испытывать, терпеть долго. Потом все остальное. И на них груз ответственности основной. По крайней мере, на них висит груз общества, на них вешает груз ответственности. А следом за обществом они сами этот груз вешают на себя. И от того, наверное, что они сами на себя что-то навешивают, им становится тяжело, унылым, кажется, что это страшно. Но это мое какое-то личное мнение. Угу. У меня, наверное, такого груза ответственности нет. И да, я на свою супругу в каком-то смысле его вешал. И, может быть, это... Негативная сторона, кстати говоря, когда сами на себя что-то навешиваем, что в принципе не должны. Когда общество нам какие-то ставит образцы поведения.
Не, ну здесь хочешь не хочешь, если ребенок требуется в уходе, тут на себя ничего навешивать не надо. Это если ты тамагошу берешь какую-то, ты на себя навешиваешь. Я тамагошу не кормил.
В плане, батюшка, в плане том, что кажется, что это вот тяжело, что вот мать только должна. Я лично считаю, что надо распределять эти обязанности.
Но у тебя это получалось, ты говоришь, что у меня ответственности нет,
я к этому легче как-то отношусь, наверное, и мне, для меня это не проблема, то есть я, ну, может быть, я просто дочку слюблю, может, она на меня очень похожа, может, и там другими детьми будет другое.
Но то, что любовь облегчает труд, это несомненно. Как Иоанн Златоуст говорил, нет такого труда, который не показался бы легчайшим ради надежды грядущего воздаяния. Но если для нас воздаяние – это самообщение с ребеночком, то все хлопоты, связанные с его как кормлением, воспитанием, хранением, там, обереганием, становятся, ну, худо-бедно, чем-то даже естественным. Как для какого-нибудь влюбленного мчаться там за 3-9 земель с надеждой увидеть. Ну, это имеешь в виду?
Да.
Ну, вот это интересный такой взгляд Тимура, кстати, действительно, папа и младенец. Это всегда интересно послушать, слышать, потому что, мне кажется, если даже вот мама, она действительно успевает за эти 9 месяцев как бы свыкнуться, обвыкнуться с реальностью того, что у нее будет младенчик, а потом... Оно непосредственно вот сейчас хорошо, что в роддомах, вот мне, например, очень это помогло вообще по жизни, вот это существование палаты мать-дитя, то есть когда тебе сразу приносят ребеночка сразу после родов, и, наверное, это там и нужно по всяким психологическим причинам, но с точки зрения практической это тоже очень удобно, потому что вот эти первые дни вы проводите вместе, и в больнице как бы твои какие-то недоумения по поводу ухода за ним, да, там какие-то вот эти моменты, они успевают врачи тебе и эти медсестры все тебе это разрешить. И ты уже, вы уже выходите как команда такая сплоченная из этого роддома. И я, если честно, не могу себе представить, как так, что я бы 4 дня лежала, такая вся в стрессе, что это было, а потом мне еще дают лялю и говорят, вот тебе твоя ляля, теперь ты должна идти домой и заботиться о ней. А я вообще даже не знаю, кто это и что с ней делать. А это, конечно, здорово, что ты уже с ней подружился за эти 4 дня, вы как бы нашли какой-то контакт, и вы домой приходите уже как команда. Но здесь, конечно, интересно то, что сказал Тимофей, что и мне действительно казалось, что, наверное, папам сложно именно, во-первых, адекватно вот принять эту реальность, что вот какой-то у меня теперь есть младенец, потом перестать его, наверное, как-то бояться за него, за то, что я сделала что-то, может быть, не так. Я бы, наверное, очень переживала, будучи папой, что я как-то неправильно... взял там, неправильно положил. Mm-hmm. Вот, наш папа очень за это всегда беспокоился.
Ну, побаиваешься, конечно. Но все это, кстати говоря, вот Наташа, это забывается. Я, например, уже не помню, когда она маленькая была. То есть сейчас у меня ей 4,5 годика, она уже достаточно большая, разумная, с ней поговорить можно и что-то обсудить. И, ну, много веселого такого, конечно, они говорят. Вот. Но вот то, что было, это забывается. Действительно, я уже не помню. Я уже не помню. И как бы мне, кстати говоря, интересно опять этот опыт пережить. Да, лично мне. Я не знаю, там, как мои супруги. Вот. Мне лично, я бы рад, если бы было детей много. Вот. То есть, чем больше, на мой взгляд, тем лучше. Я потому что был в гостях вот у нашего друга, нашего одногруппника, отца Георгия. Угу. Вот у него уже 6 детей. Когда я был, у него было 5, и одного они ждали. Ну, с ними вообще весело, конечно. То есть, там, они разновозрастные, и мы с ними что-то как-то разговариваем и говорим. Как отец Георгий, как там детишки, он говорит, ты вообще не знаешь, откуда что берется. Потому что дети вроде в одной семье воспитываются. Но все такие разные, у всех разная манера поведения совершенно. Вот, ну, они действительно разные. То есть там, как бы, вроде все от одного источника, вроде все как бы в одной семье, одно воспитание, но все совершенно разные. И это весело, они сами там друг с другом играют, и как-то там, потому что папы там дома особо нет. Ну, к этому так философски они с супругой, с Ольгой относятся, такие люди.
Ну, вот это на самом деле корень преткновения. Там, ты его обходишь. С одной стороны, там супруга привыкла еще с самого периода беременности. А с другой стороны, если все-таки делить обязанности, то все-таки кризис представляется там в области твоих привычных жизненных исполнений. Что с учебой, что с работой. Вот, если это не влияет совсем, то, конечно же, ну, может быть, у кого-то много домохозяек там и так далее. И есть такие знакомые, которые... И то у них очень сложно, потому что домохозяйка – это чужой человек, ну, вернее, домоработница. И сказать, что стабильно вот эта форма существования, что о ребенке заботится кто-то другой, просто я вижу, что это тоже не так. Но а если заботишься сам... то куда девать,
ну, вот это,
вернее, откуда взять время?
Это как раз больше проблем, наверное, для женщин. Вот я о чем говорил, да, общественное мнение, оно больше возлагает эту обязанность на женщину, да? То есть мы тут у меня супруга, насколько она говорит, она, по-моему, через месяц, по-моему, вышла уже работать. Да, то есть потом мы стали Глашу даже на службу относить, привозить. Но у нее был немножко другой график тогда. То есть там службы в основном. Причем у нас все-таки мама супруги моей, она с нами жила, и она активно помогала. Угу. Вот в этом отношении, конечно, было легче, наверное. Сейчас мы живем отдельно, поэтому вопрос о том, если вот появляется еще ребенок, как это будет выглядеть, это вопрос большой, кстати говоря. Вот для меня будущее. То есть сейчас мы оказались несколько в иной ситуации вообще жизненной, которой мы за много лет нашей жизни не были. То есть, опять же, это какой-то новый опыт. И, естественно, какие-то страхи, наверное. Но, опять же, страхи у нее. Мне не страшно. Лично мне не страшно вот в этом отношении. Ну, как-нибудь да вырвется, наверное, на все Божью волю в каком-то смысле. Ну, куда-то все выйдет какими-то кривыми дорожками. Но если настрой на позитив, если настрой на что-то хорошее и...
Не, ну, разумеется, это хороший
день. А если как бы...
Ну, мне кажется, здесь вот, Тимофей, знаешь, у меня как раз не было ситуации, да, что мама бы моя там или кто-то с нами жил, то есть... Мама мне помогает, конечно, но она именно, не, опять же, за своей работой, потому что у нас сейчас бабушка молодые, много молодых бабушек, ей нет возможности там постоянно мне как-то помогать. Вот. И в целом Господь, во-первых, всегда мне, вот я по себе могу сказать, у меня Господь идеально выбрал время для рождения моего ребенка. Вот. Просто идеальный период, когда мне с работы было легко так устроиться, да, что вот я вышла на работу, то есть я, конечно, там ходила так чуть-чуть на работу, но вот я вышла уже полноценно в сентябре, у меня Ляля уже было там 4 месяца, то есть она уже была довольно большая. Вот, то есть все эти летние каникулы. То есть, лето, да, когда Господь так управил, что у меня прям все было замечательно. Вот, а в плане того даже, что вот забота о младенце, в целом, вот я не знаю, как другие женщины, но вот я про себя могу сказать, что просто здесь очень важно понимать, что для, может быть, для молодого папы, кстати, вот скажу молодому папе, да, может, да, молодой, да, папа меня услышит, вот, что вообще, конечно, для женщины рождение ребенка это очень большая затрата ее с точки зрения вообще здоровья и психики, да. Интересно. А когда мама выходит из больницы, и я думаю, не каждая даже мама это понимает до конца, потом начинает осознавать, что на самом деле она очень истощена и физически, и психологически. Но в ней такое количество адреналина, очень много гормона адреналина, что там, поэтому она спокойно встает там ночами, пеленает, одевает. И кажется, вот сколько в ней сил, да, как замечательно, как она трудится. А она на самом деле вот находится на тонкой грани помешательства. Вот. И как бы ей просто движет тупо гормон. Да. Вот. И поэтому, конечно, я вот по себе заметила, что у меня какие-то проблемы просто реально сильные. Потому что я уже знаю, что у меня так на работе бывали сильные перегрузы. Я уже знаю по себе признаки, когда я просто на грани уже, что я дальше просто лягу и буду лежать. Вот. И я такая сразу стала тормошить: Антон, Антон, кажется, мне нужна помощь. Кажется, мне нужно срочно что-то с собой сделать. Вот. И на самом деле там как-то попей, дать ей сказать: так, все, дорогая, ты, конечно, на адреналине, у тебя младенец, у тебя включилась древнейшая программа защиты своего семейства и всего такого. Но ты, пожалуйста, успокойся. Давай, вот тебе 2 часа, пойди просто погуляй. Вот пойди просто походи, с девочками в магазин сходи. Но развлекись. Это зависит... Вот тебе витамины. Вот тебе, пожалуйста, сходи в бассейн поплавай. Но эта женщина сама, может быть, себе этого и не попросит. Она может даже не понять, что с ней происходит. Вот.
А мы должны понять. Вот, понимаешь,
да,
такая
вот
интересная
вещь. Я тебе
поэтому
рассказываю.
То есть мне надо
что
въехать вот, вообще, что там у вас происходит.
Это вот важный момент, который я по себе заметила. И если давать такой небольшой хотя бы ей передых, она, во-первых, чувствует, что она не одна, да, что кто-то ей помогает. Во-вторых, она действительно может, возможно, сметь поправить свое здоровье. И тогда она ее не вырубит, какая-то послеродовая депрессия или что-то в этом духе. Потому что именно я так, ну я же человек книги, я начиталась заранее про все, про эти сложности. И я как бы ждала, когда она начнется. И я прям ждала, когда она начнется.
Вот она неужели началась.
Но нет, я вовремя успела просто вот так вот сказать: пожалуйста, помоги мне. Вот.
А, ну вот видишь, да, ты же попросила, понимаешь?
Да, конечно,
тут,
но
тут
я же знала.
Тут надо уметь помощи просить, понимаешь? Тут тоже,
ну,
большая проблема.
Да. Ну ты теперь опытный, ты знаешь.
Ну вот понимаешь, вот, это все через какие-то вот
проблемы. А мне кажется, как раз из-за того, что именно на этом адреналине женщина перегружается, ей плохо, организм посылает ей сигнал: ты скоро умрешь. Вот. И она начинает, во-первых, болезненно очень: это мой ребенок, я тут сама все буду делать. Вот это вот появляется какая-то такая агрессия, да, даже по отношению к близким людям. Потом у тебя просто это я испытала на себе, и я просто немножечко смогла как бы вовремя с этого всего срулить, с этой темы, что называется. Вот. Да, потом ты начинаешь всех ненавидеть за то, что тебе никто не помогает. Вот.
Потому что
ты не просишь.
Сама,
да, и... да, да. И ты думаешь, я одна здесь, мне никто не помогает.
Ну,
вот. Но у меня, я говорю, слава богу, у меня замечательные люди меня окружают, мне не дали во все это погрузиться. Но я вот думаю: батюшка, вот вам же часто наверняка молодые мамы исповедуются в том, что они находятся на грани отчаяния, что им никто не помогает, и что муж их не любит, вот, и так далее, и тому подобное.
Ну, не самый церковный период, я бы сказал. Вот это время, о котором мы говорим, только новорожденный. Mm-hmm. Кажется, что в этот момент там пока еще покрестит ребеночка, еще забота через 2-3 месяца после рождения покрестить.
Вот. Да, ведь мама еще не может даже исповедоваться.
Ну,
даже,
да,
в храм не может пойти.
Да, вот поэтому то, что ты говоришь, угу, с точки зрения психологии, тут как раз уже пора, наверное, перейти на теологию. Потому,
да,
что это состояние не просто изобилия адреналина, это состояние некоторой церковности, малоосязаемой. Ну, так скажем, если все-таки 40 дней не причащается.
Машка, ну там же, я знаю, есть какие-то молитвы, там на 8-й день, на речение имени и так далее.
Вот это,
то есть церковь все равно же освещает эти 40 дней, потому что мне, например, например, да. не хватало церковного какого-то да, участия да. вот в эти первые 40
дней. Это отличная мысль, и она сейчас действительно очень часто просматривается. Мало того, некоторые опытные духовники обязательно, встречая женщину, которая пришла поисповедоваться в каком-то взрослом возрасте, есть у нее там двое-трое или детей, он ей читает, ну, узнав, что это, если это не читал, молитвы первого дня, восьмого дня. То есть они имеют некоторое мистическое значение для духовного здоровья женщины.
Ну, конечно, представьте молитвы первого дня. Вот ты родил ребенка, да, ты весь вот такой, немного дезориентированный, и тут к тебе приходит батюшка, и вы вместе молитесь, да? Вот просто за тебя церковь молится, что ты молодец, там, восьмой день. Конечно, если бы была такая возможность это все как-то восстанавливать, то это, мне кажется, была большая вообще помощь, конечно, особенно для верующей мамы, которая действительно в эти 40 дней, в общем-то, как бы остается в таком пограничном каком-то положении.
Да. Вот. Но вроде бы главное, что осуществляется, это как раз такое жертвенное служение. Поэтому говорить о безблагодатности периода нельзя.
Это если ты собрался, такой настроился, так, что со мной происходит? А, это у меня вот такая ситуация, и я вот тут сейчас, да, я жертвенно служу. А также это во многом, это ты просто вот такой, и ты как-то несешься куда-то, причем тебе приходится преодолевать множество, вот Тимур тоже говорит о прессингах, да? Тебе надо преодолевать прессинг со стороны там этих, там, выбор имени. Там.
Родить ребенка легко, даже как ехать на велосипеде, который горит. И ты горишь, и все горит, и ты в аду.
Все в огне вообще. Да, вот это примерно то же самое. Поэтому, конечно, мне кажется, вот что умный папа, он, во-первых, будет знать, что сейчас вообще-то мама 9 месяцев из нее высасывали жизненные соки. Все витамины, там, я не знаю, все подряд. Вот. Ее просто даже вот психически такие энергию. Вот. И сейчас тоже это происходит, потому что пока мама кормит, она всегда отдает. Вот. И то, что о маме надо, конечно, позаботиться. А кто о маме позаботится? Только папа маме может о маме позаботиться. Да. Вот. Как-то вот именно с мамой тоже не впасть. Вот это...
Интересно, вот эти мысли наводят на как раз на размышления о том, что вот эти замыслы некоторых родить в одиночку, сами по себе имеют в себе какую-то
вот
такую разрушительную
причину. Он, да, конечно. Да? Как так? Потому что мне кажется, вообще ребенок, вот он очень важен для семьи. То есть не для тети, а для семьи он важен, оказывается.
Да, да, да.
Вот. Я только, знаете, что еще хотела, кстати, по этому поводу сказать? Вот про то, что было бы здорово, если бы можно было там на первый день, чтобы молитвы на тобой читали, на восьмой, ну, то есть вот так молиться было бы здорово. Было бы здорово, конечно, если бы папа сразу понял, что перед ним несчастная, изможденная женщина, которая едет на велосипеде, как вы сказали, которая в огне. Вот. Но еще было бы здорово, если бы, конечно, мама, когда она лежит в роддоме, она не переживала за папу, который в этот момент... вероятно, обмывает ножки. Вот. Mm-hmm. А, опять же, мне очень повезло в этом плане, милость Божья. Ну, вот как сказать, повезло. Наш папа, он в этот момент, он так за нас переживал, что у него даже была очень высокая температура, и он просто лежал дома пластом. Вот. А так вообще все мои девочки по палате, они звонили домой, и вместо того, чтобы услышать, дорогая, все хорошо, я там забиваю холодильник едой и пельменями, чтобы ты не думала о том, как, что ты будешь готовить, да, я там нанял узбека, чтобы мыл нам пол, вот, то есть они слышат не это, они слышат, что каких-то их пап сел пьяным за руль, поехал в соседнюю деревню отмечать, и они сидят, вот девчонки мои соседки, такие все уже вообще, то есть они и так на стрессе, тут еще и вот это добавляется, и не знаю, я не видела там ни одной девочки, которая бы с хохотом разговаривала с мужем, говорила, да, вы там отмечаете, как здорово, вы уже все напились? Ой, как замечательно! А ты еще сходи к соседям, принеси им, там, не знаю, 20 литров самогонки. Ни одной такой девочки я там не видела. Все девочки такие, да, ну ладно.
Не, ну, верно. Нужно, конечно, рассматривать этот момент рождения в контексте семейной жизни, проблем, которые в ней сейчас, ну, в обществе-то очень острые. Ну, то есть недостаток вот этого взаимного попечения. Все-таки, если мы вспомнили с самого начала слова святого о том, что половины свободы уже нет. Если ты наполовину себя свободой сознательно ограничил, вступив в союз, то очевидно, что всякий твой шаг оказывается сбалансированным, должен быть согласованным с удобством другой половины. Ты еще сохраняешь некоторую самобытность, самоопределение, но в балансе с другой свободой, с которой теперь ты уже соединен. А младенец каким-то образом действительно обоих, хотя Тимофей сразу сказал, что общество его освобождает.
Не, ну он действительно с пониманием относится к тому, что папа на работе, а мама дома с Лялей.
Дорогие друзья, согласитесь, что не бесполезный наш тихий разговор сегодня о такой кричащей теме, как младенчик, который появляется в семье и уже устанавливает свои правила, необходимые для его выживания, возращивания, ну и для семейного мира. Благодарю вас, дорогие Тимофей, Наталья. Храни вас Господь, дорогие телезрители. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.